Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Для белых медведей начался обратный отсчет. Группа канадских и американских ученых выяснила, что через 20 лет этим животным грозит голод и репродуктивная недостаточность, а к 2100 году они могут полностью исчезнуть. По мнению исследователей, всему виной выбросы парниковых газов, из-за которых начинают таять арктические льды. Есть ли шанс спасти белых медведей от вымирания, спросим у заместителя директора по научной работе Национального парка «Русская Арктика» Ивана Мизина. Иван Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В исследовании отмечают, что численность белых медведей около 26 тысяч особей. Но вот по сравнению с тем же амурским тигром, это, в принципе, ведь не так мало. Так какова же вероятность, что через 80 лет белые медведи могут исчезнуть насовсем?
Ну, действительно, количество белых медведей в мире, по данным Международного союза охраны природы, от 22 до 31 тысячи особей. Поэтому 26 тысяч здесь было взято как некая средняя величина. И у многих видов редких животных численность в мире гораздо ниже. Ну, например, тот же самый, вот, как вы сказали, амурский тигр и европейский зубр, например, численность у белых медведей кажется больше в несколько раз. Но, однако, белый медведь испытывает гораздо больше негативного влияния от климатических изменений, которые приводят к сокращению его мест обитаний. Соответственно, угроза над белым медведем гораздо серьезнее, нежели над целым рядом других редких видов млекопитающих. Это действительно так.
А что это за угрозы, о которых вы говорите?
Ну, в основном это сокращение площади льда, поскольку морской лед — это основное место обитания белого медведя, где он, в принципе, способен обитать круглогодично, и многие из медведей так и обитают круглогодично на льду. Белый медведь вообще связан с берегом только на период размножения. И здесь же, в морских льдах, обитает основная его пища — это тюлени. Соответственно, не будет льда, не будет привычной пищи, не будет большого количества белых медведей, ну, достаточного для выживания вида. Единственное, что в исследованиях вот канадских ученых, которые мы обсуждаем, существует такое понятие, они обсуждают причину — это парниковые газы. Здесь можно порассуждать, не все специалисты согласны, что выброс парниковых газов является основной причиной потепления климата. Особенно в Арктике, который мы наблюдаем последние десятилетия, происходит этот процесс с большой скоростью, и скорость эта постоянно увеличивается. Соответственно, вот ученые бьют тревогу, что многие виды животных, в том числе и белый медведь, могут просто в силу этого процесса, в силу скорости этого процесса исчезнуть с лица Земли, или, по крайней мере, не весь может быть вид, а исчезнуть какие-то его популяции в каких-то частях. Потому что ареал белого медведя охватывает всю Арктику, но не во всех частях его ареала условия одинаковы. Ну так вот, не обязательно парниковые газы могут быть причиной. Но тем не менее, сам процесс сокращения морского льда в Арктике является очень серьезной и главной угрозой для существования белого медведя.
А если не парниковые газы, то что влияет на таяние льдов?
Но ведь причинами климатических потеплений являются естественные циклы, которые человечество зафиксировало за историю своего изучения вообще погоды и климата на Земле. То есть есть естественные причины, в том числе там и солнечная активность, и выделение парниковых газов, не связанных с человеческой деятельностью. Это и водяной пар, это метан, который выделяется из вечной мерзлоты. То есть целый ряд процессов больших.
Смотрите, сейчас мы видим, что крупные мировые державы пытаются осваивать Арктику, разворачивают какую-то деятельность, вот в том числе это Россия, США, Китай. Вопрос, насколько быстро этот регион может восстанавливаться и насколько серьезным будет урон?
К сожалению, да. Хозяйственная деятельность человека, которая сейчас, как вы сказали, действительно разворачивается в Арктике, это различные активности, связанные с добычей углеводородов и полезных ископаемых в арктических регионах, на шельфе и на арктических архипелагах. Это увеличение потока морского транспорта, то есть то, что называется судовым трафиком. Это увеличение туристического посещения Арктики, потому что с каждым годом круизов в Арктику все больше и больше, все больше и больше людей желает посмотреть на действительно такие уникальные и масштабные, впечатляющие, захватывающие пейзажи арктические, которые в средних широтах не увидишь. И это все, безусловно, способно, во всяком случае, наносить большой прямой ущерб в виде беспокойства, в виде потенциальной угрозы загрязнения, различного загрязнения морским мусором и разливами нефтепродуктов. Все это делает арктическую природу потенциально очень сильно уязвимой. А поскольку речь идет о достаточно специфических условиях обитания в условиях арктической пустыни, в условиях морских льдов Арктики, то те виды, которые живут там, они фактически в определенных местах обречены на действительно исчезновение. Если человеческая деятельность будет продолжаться такими же темпами и с такими же потенциальными опасностями, как, например, вот недавний случай с норникелем, с разливом дизельного топлива, да и другие случаи в Арктике уже, собственно говоря, они начинают вскрываться. Очень серьезная угроза над экосистемами и над видами, в том числе над белым медведем.
А какие еще представители фауны арктического региона оказались в зоне риска из-за этих изменений?
Ну, собственно, практически все. Вот, допустим, все виды, которые связаны со льдом. Это различные виды тюленей, это такие виды птиц, которые обитают только в ледовых условиях. Например, белая чайка. Это глобальный редкий вид, занесенный во всевозможные красные списки и российскую красную книгу. Те же самые китообразные, у которых в последние годы наметился рост численности в нашем вот, особенно Баренцево-Морском регионе, но которые точно так же могут сильно страдать от шумового загрязнения океана. Они могут и страдают они от этого. Очень сильно подвержены загрязнению пластиком и микропластиком, которые встраиваются в пищевые цепочки, накапливаются в организмах животных, млекопитающих и птиц, и способен сокращать их продолжительность жизни, изменять их действительно репродуктивный потенциал. То есть количество потомства будет меньше в каждом поколении. Потомство не будет доживать до своего собственного репродуктивного возраста. Вот эти виды угроз, которые сейчас наблюдаются в Арктике.
Иван Андреевич, а скажите, по-вашему, возможно ли параллельно и разворачивать какую-то деятельность, но так, чтобы не наносить большого ущерба природе?
Ну, конечно, существуют определенные теоретические разработки в течение последних 50 лет, скажем, делались и у нас в стране, и за рубежом. То есть специалисты по сохранению окружающей среды, то, что относится к conservation biology, они делают такие исследования. И на сегодняшний момент единственным условием сохранения арктических экосистем это, безусловно, является создание целой системы особых охраняемых природных территорий Арктики, которые будут включать не только наземную часть каких-то островов или побережья материка, но также и акватории, в которых будут либо запрещены, либо серьезно ограничены некоторые виды хозяйственной деятельности. То есть не обязательно в Арктике быть на всей ее территории. То есть достаточно выделять вот эти районы, в которых сосредоточены какие-то ресурсы или которые крайне важны для того же судового трафика при транспортировке этих самых полезных ископаемых. Возможно, развитие туризма таким образом, чтобы не затрагивать все, условно, места обитания белых медведей или там места ключевые лежбища моржей. Вот именно внедрение вот этого принципа управления морями, управления экосистемами в таком в глобальном масштабе с созданием каких-то ограничительных или даже запретных зон, вот это единственный способ сохранить нашу арктическую систему. То есть применять принцип такого поляризованного ландшафта. В некоторых местах мы делаем хозяйственную деятельность, и здесь мы туристическую активность развиваем, а некоторые районы у нас, в принципе, закрыты для такого интенсивного посещения человека. И здесь находят убежище редкие виды животных, сохраняются в нетрудном состоянии экосистемы, которые являются таким убежищем для видов и животных, и растений, ну вообще для части нашей биосферы, для биоты планеты, из которых они могут в дальнейшем распространяться на все территории ареала, включая те участки, на которых человек ведет хозяйственную деятельность.
То есть, я так понимаю, это некие заповедники?
Да, ну теперь они уже немножко по-другому называются. Понятие заповедник у нас несколько уходит в последнее время, именно из-за смягчения режима особо охраняемых природных территорий, с открытием их для того, чтобы люди могли знакомиться с уникальными уголками нашей планеты. Либо национальные парки, либо для них есть там другие названия. Это какие-то резерваты, просто охраняемые зоны различного уровня. Да, безусловно.
Ну, то есть принцип работы у них примерно одинаковый?
Ну, в принципе, работа одинаковая, да. Есть небольшие детали, по которым они отличаются. Это тоже развитие науки и практики по охране окружающей среды, по сохранению биологического разнообразия. Но, тем не менее, в общих таких, на бытовом уровне, можно назвать их заповедниками.
Иван Андреевич, скажите, как сейчас специалисты пытаются спасать белых медведей и вообще других животных, которые живут в Арктике, и насколько это все помогает?
Спасать, ну вот если касаться белых медведей, то здесь можно выделить, наверное, три таких направления. Первое — это внедрение в практику различных организаций, которые осуществляют и ведут хозяйственную деятельность в Арктике, вахтовым или постоянным методом, правил на взаимоотношения с белыми медведями, правил смягчения конфликтных ситуаций. То есть попытаться устранить прямую угрозу животным, снять причины конфликтных ситуаций, когда животные концентрируются вблизи каких-то мест деятельности человека, либо населенных пунктов, либо каких-то участков, где производятся работы, и, соответственно, хотя бы убрать прямую угрозу отстрела животных, их уничтожения ввиду опасности для жизни людей, которые живут и работают в Арктике. Второй момент — это расширение управления и оптимизация, как я уже сказал, систем особо охраняемых природных территорий Арктики. И третий момент — это попытка популяризации самой идеи сохранения арктических экосистем и их видов, белого медведя в частности, путем расширения системы сбора информации. Потому что мы не всегда знаем о распространении белого медведя в каких-то регионах, о его численности и, самое главное, о тех местах, где медведи залегают в берлоги. То есть вот расширение, оно поможет сбору информации, улучшению методов сохранения и управления популяциями белых медведей и вот такой оптимизации деятельности человека в тех местах, где живут эти хищники. Вот, пожалуй, три таких момента. И это можно распространить и на другие виды животных, которые крайне уязвимы вот и к наблюдаемому потеплению, и к человеческой деятельности, к прямому беспокойству. Например, береговые лежбища атлантических моржей очень от этого могут страдать, и от туристической деятельности транспортных компаний, безусловно, от бурения на шельфе. Китообразные, страдающие от, может, даже не столько угрозы загрязнения нефтепродуктами потенциальными, но как от шумового загрязнения, когда шум от проходящих судов, от двигателей просто прорывает их способность коммуницировать друг с другом, разрывает связи внутри семейных групп, перекрывает известные для них миграционные пути от места размножения к нагульным участкам. То есть вот способно резко сократить качество жизни и, соответственно, и численность морских млекопитающих китообразных.
А для повышения общей экологической просвещенности, по-вашему, чего не хватает нам?
А не хватает нам работы с фокусными группами, которые, собственно, имеют отношение как раз вот к этой работе в Арктике. Потому что традиционно то же самое экологическое просвещение, которое знакомит людей с, если мы говорим о регионе, с арктической фауной, с требованиями к ее сохранению, к бережному отношению, это ведется там среди школьников, среди каких-то учащихся, то есть людей, живущих на берегу. А те люди, которые там непосредственно находятся, моряки, меньше охвачены этими, то есть фокусная группа людей, которая непосредственно оказывает прямое влияние и от деятельности каждого конкретного члена экипажа морского судна, военнослужащего или бурового мастера, от менеджера на компании, от инженера по охране окружающей среды в какой-то крупной нефтяной или газовой компании или компании по добыче каких-то полезных ископаемых руды. Вот от них зависит сохранение арктических экосистем и редких видов. Вот с ними надо усиливать работу. То есть они должны быть более сильно, более активно включены вот как раз в работу экологического просвещения. Для них должны разобраться специальные материалы, для них должны быть организованы специальные семинары как на берегу, так и непосредственно вот в местах, где собираются эти группы перед отправкой в компаниях, так и непосредственно там на местах. И наглядная агитация, и включение отдельных специальностей по охране окружающей среды, людей, которые должны следить и охранять животных, и людей от животных, и животных от людей при работах в Арктике. Вот это должно более активно внедряться. Принципы организации каких-то поселков и вахтовых участков, ограждения, правила поведения, ограничения на какое-то свободное посещение. Все, что может препятствовать браконьерству, да и вообще охота должна в тех местах быть закрыта. Вот такие меры нужно внедрять. И вот этого пока не хватает.
Спасибо вам, Иван Андреевич, что ответили на мои вопросы.
Пожалуйста.
О судьбе белых медведей в Арктике и экологической ситуации в регионе мы говорили с заместителем директора по научной работе Национального парка «Русская Арктика» Иваном Мизиным.
Интервью на радио «Спутник».